Поехали! С Игорем Маржаретто.
Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин. Это новая программа на волнах радио «Спутник». И ее автор и ведущий прямо напротив меня, автоэксперт, член общественного совета при МВД России Игорь Маржаретто. Игорь, здравствуйте.
Всем привет.
Сразу хочется поздравить с наступившим Новым годом. Но дело в том, что не просто Новый год, а новый с точки зрения законодательных инициатив год. И прежде всего хочется понять, как же в этом году будут работать те же самые дорожные камеры, что изменится в правилах дорожного движения, что ждет водителей и тех, кто ими собирается стать.
Прошлый год был богатый, но в прошлом году было много таких предварительных шагов сделано, а в этом году должны быть продолжения, и они будут. И сейчас мы можем поговорить по месяцам, а можем поговорить по темам, потому что изменений будет однозначно много, они однозначно будут важные и интересные, и к этому надо быть морально готовым, а в каких-то случаях мы можем даже поучаствовать в написании законов, потому что в некоторых случаях, в целом ряде даже случаев, будут проходить общественные обсуждения, поскольку эти документы находится в стадии такой полуготовности. И, соответственно, любой желающий может высказать свое мнение. Это может быть и любой гражданин, а может быть какая-то общественная организация, а может быть не общественная. Давайте вспомним, что нас ждет в этом году с точки зрения изменений в законодательстве вокруг автомобиля. Собственно, первое изменение уже с 1 января наступило. Не всяк это почувствовал. У нас изменились расценки за проведение техосмотра. Они выросли, но они выросли не принципиально. Речь идет о том, что, например, в Московской области на 100 рублей подорожал техосмотр.
Учли инфляцию, можно сказать.
Да, это всего лишь плюс инфляция. Но при этом надо вспомнить, что техосмотр у нас проходит очень небольшое количество автомобилей. Большинство автомобилей, принадлежащих частным лицам, его не проходит. Только при смене собственника. Так что это мы как-то пережили и даже не заметили, можно сказать. Куда более важные изменения ждут нас 1 марта. Потому что 1 марта вступает в силу два очень важных изменения в закон о безопасности дорожного движения, которые касаются процесса получения водительского удостоверения. Первое изменение касается тех, кто собирается получить права категории D. Речь идет о управлении автобусом. Понятно, есть мировая практика. Считается, что человек, прежде чем сесть за руль автобуса, должен все-таки набить руку, да и быть достаточно взрослым. И у нас теперь тоже появляется в законодательстве такой пункт, что права категории D, во-первых, А, может получить только молодой человек или дама. Допускаю такой вариант. Если возраст более 21 года, более взрослый человек, не 18-летний. И второй момент, тоже очень важный, что у этого человека, у этого кандидата в водителя автобуса должен быть уже какой-то хотя бы минимальный стаж. Появляется требование по закону, чтобы как минимум год у него были права категории Б или категории С. То есть человек должен уже немножко поездить сам, почувствовать себя уверенно на дороге, а тогда уже он может идти и учиться на водителя автобуса. Изменение принципиальное, но малого количества людей касается, но все-таки об этом надо сказать.
Ну, по сути, бакалавриат и магистратура.
Да, примерно так. Это, в общем, ступенчатое образование, то есть набрался опыта на одном уровне, пошел на другой, потому что все-таки, согласись, водитель автобуса, который отвечает за 40 или там 60 человек, которые за его спиной, должен быть взрослым человеком и иметь какой-то опыт. Второе изменение касается тех людей, которые приехали в Россию, получили вид на жительство или гражданство Российской Федерации. Много у нас разговоров по поводу того, что вот водители, иностранцы работают. Ну вот появилось новое решение законодательное, которое выглядит следующим образом. Если человек приехал в Россию, получил вид на жительство или гражданство, то он в течение первого года имеет право ездить по своим национальным правам. Условно говоря, гражданин Армении приехал сюда, переехал на постоянное жительство, у него есть армянские права, вот год он имеет право пользоваться армянскими правами, никаких к ним претензий нет. Но в течение этого года он должен права поменять на российские. Через год его национальные права здесь уже становятся бумажкой. Соответственно, как он должен поступить? Тут есть два варианта. Первый вариант, если у него были вот эти самые условные армянские права категории А или Б, то есть мотоцикл или легковой автомобиль, то он приходит в ГАИ, записывается, ну, через госуслуги, допустим, и сдает один единственный теоретический экзамен. По результатам этого экзамена ему пожимают руку и говорят: «Дорогой друг, вот тебе российские права». Это касается категории А или Б. Если он претендует на права уже профессиональные более-менее, то есть С или Д, то есть грузовик или автобус, тогда все сложнее. Он обязан пройти обучение в автошколе по этой категории, сдать экзамен в автошколе, два, соответственно, и потом два экзамена в ГАИ. Сложная схема. Сложная, тяжелая, потому что я пытаюсь поставить себя на место того самого гражданина Армении, который приехал сюда, в Россию, в надежде еще и заработать. А он не может сесть за руль автомобиля, вернее, он может, но он должен еще параллельно учиться каким-то образом вечером или вместо того, чтобы работать, учиться. Не знаю, насколько серьезные были доводы у законодателей. Мне кажется, что немножко перезакручены гайки. Может быть, просто надо было ограничиться серьезным экзаменом, теоретическим, практическим, потому что во время экзамена легко понять, профессионал ты действительно или стаж твой нарисован там, я не знаю, на коленке. Ну вот законодатели приняли такое решение, поэтому вот с 1 марта добро пожаловать на получение российских прав вот через такие условия. Единственное исключение сделано для граждан союзной с нами Белоруссии. Граждане Белоруссии по-прежнему могут пользоваться своими национальными правами в России без всяких пересдач, а российские пользоваться граждане в Беларуси. Правда, тоже есть лукавство, потому что вот у меня товарищ есть гражданин и России, и Беларуси. Закон это разрешает, пожалуйста. Ну вот он говорит, что да, права российские мне, в общем, по большому счету не нужны были. Я прекрасно обходился белорусскими. Но поскольку у нас пока нет общей базы данных с соседней, с братской нашей республикой, то в глазах российского страхового сообщества я считаюсь человеком с нулевым стажем.
Удивительные вещи.
Да, и поэтому, говорит, мне каждый год на мою машину страховку выдают, как будто я не имею 30 лет водительского стажа за спиной, а как будто я только сел за руль. А для начинающих очень высокая страховка. Поэтому это палка о двух концах, и это мой товарищ все-таки пошел сдавать экзамен. Ну, вот такое изменение с 1 марта у нас. Второе важнейшее изменение, которое точно произойдет, вот это, я считаю, самое важное изменение в законодательстве в текущем году, это 1 сентября у нас вступают в силу требования, о которых говорили чуть ли не еще большевики, давно говорили, и наконец-то это случится, потому что у нас появляются законодательно утвержденные требования по установке камер фото-видеофиксации. Это очень смешно, но на сегодняшний день у нас таких требований нету. Дело в том, что на сегодняшний день действуют два документа. Хотя камеры появились на наших дорогах еще лет 15 назад, сейчас их уже почти 30 тысяч, но есть два документа, не обязательных к исполнению. ГОСТ, который не является обязательным, носит рекомендательный характер. И документ, разработанный в Минтрансе, который так и называется «Рекомендации по установке», там там очень длинное название. И это проблема. Это реальная проблема, потому что очень много жалоб со стороны водителей. Я, как водитель с большим стажем, могу сказать, да, это правда. Это очень большая проблема, потому что у меня создается периодически такое ощущение, что вот на этом самом месте камера установлена не для того, чтобы дисциплинировать водителей, не для того, чтобы предупредить какую-то опасную ситуацию, а для того, чтобы заработать деньги в бюджет. Это знают все водители, к сожалению. А почему? А потому что правил нет. То есть существует некая практика, она, в общем, уже укоренилась, что, например, решение об установке камеры принимает там начальник регионального управления ГИБДД, а может, не принимает. Потому что это рекомендация. Мы этого точно не знаем. И теперь с 1 сентября будет точно прописано, кто принимает решение, на основании чего, когда, сколько это действует, и как это можно опротестовать и так далее. То есть появляется уже не рекомендация, а строгий закон.
И вот в этой связи как раз стоит, наверное, спросить вас о том, получится ли так, что появятся новые камеры в других местах, а те, которые работают исключительно на пополнение бюджета, как вы отметили, переместятся на другое место?
Я надеюсь, что так и будет. На самом деле, ход действий такой. Закон принят, он будет действовать уже с 1 сентября, но в законе написано примерно следующее, что под этот закон должен быть документ. Документ постановления правительства Российской Федерации, подзаконный акт, где будут четко прописаны все вот эти положения, о которых мы говорили. То есть, где устанавливается камера, на каком основании, например. Это считается аварийным опасным местом. Почему? Потому что здесь было в течение какого-то времени 3 аварии. Значит, ставим там камеру. Или там, допустим, это пешеходный переход, где там один раз сбили пешехода. Или это школа. То есть, основание для установки камер, список лиц, которые ставят свою подпись под тем, что с 1 января у нас камера будет стоять вот там-то, и это должны быть начальник регионального управления ГАИ, человек, который управляет дорогой, то есть, ну, руководитель дорожной организации, и, допустим, руководитель местной администрации, региональный или там муниципальный орган, ну, это уже вопрос такой. Второе, должно быть прописано там, на каком расстоянии друг от друга будут стоять эти камеры, потому что сейчас случается такое, что вот, знаешь, длинная прямая дорога, и камеры стоят через каждый там километр. Ну, не должно быть так. Третье, там должно появиться условие, на которых вешается знак. Потому что знак о том, что работает камера, скомпрометировал себя просто со страшной силой. У нас, если проехать по любой трассе, таких знаков, что работает камера фото-видеофиксации, тысячи. А камер реальных меньше. Нам говорят, ну, это типа предупредить водителей, чтобы они держали себя в рамках. В конечном итоге это получается, как в сказке, когда волки, волки, кричал мальчик. И когда реально пришли волки, уже никто не среагировал. Тут то же самое. Ну, уже этих знаков, на них никто не обращает внимания, потому что чаще всего за них камер нет. Ну, и, соответственно, в этих правилах, уже не рекомендациях, а правилах, должно быть написано примерно следующее. Что если камера, установленная не в соответствии с этими правилами, то штраф должен быть автоматически отменен. Ну, что-нибудь такое. Плюс, возможно, должны быть прописаны условия, кто ставит эти камеры, потому что у нас сейчас полный разнобой в стране. В каких-то случаях камеры принадлежат местной полиции, и она за них отвечает. В каких-то случаях это местные региональные власти. А во многих случаях это коммерческие организации, которые работают по договору с местной властью. Может быть, вполне себе приличный договор ГЧП, государственно-частное партнерство, но тогда возникает много вопросов. И тут как раз мне кажется, что надо бы четче прописать, что все-таки эти камеры должны принадлежать государственной власти или муниципальной. А если какая-то коммерческая компания участвует в этом, она не должна участвовать в получении денег, чтобы не превращалось это в коммерческий проект.
Разумеется, трудно не согласиться с вами. Что касается других новаций, как изменится дорожное пространство с учетом средств индивидуальной мобильности? О! Ведь они у нас с вами бороздят тротуары со скоростью среднего городского трамвая. Они также опасны, они смущают нас, они наносят травмы, в том числе и летальные. Конечно, в общем спектре статистики удельный вес травматизма, да, причиненного средствами индивидуальной мобильности, но он мизерный, честно, но доставляет неудобства.
Это правда, и это тема. Я, например, очень рад, что у нас в прошлом году, в 23-м, хотя бы появилось определение, что такое СИМ в правилах дорожного движения. До этого вообще определения никакого не было. Появились самые простейшие правила, с какого возраста можно, где нельзя. Но понятно было изначально, что эти правила, они как бы вот должны служить только толчком к развитию всей системы законодательства. И в этом году, безусловно, будет дорабатываться это законодательство. Появится в КУАПе статья о наказаниях для как раз пользователей СИМ, потому что сейчас, как правило, пользуются статьей про велосипедистов и наказывают по аналогии с велосипедистом, хотя, в общем, это немножко разные виды транспорта и по правилам дорожного движения, да и по жизни. Предложений очень много. С этой стороны предложения звучат как со стороны чиновников, так и со стороны депутатов, и общественники много предлагают. Часто, как мне кажется, эти предложения чересчур кровожадны и исходят из того, что люди скорее руководствуются эмоциями. Когда видят, что там за год выросло количество травмированных целых там 4 раза, там условно.
Ну, потому что эффект низкой базы.
Они же потому что, да, недавно потому что их, да, только появились. И правильно сказал, что у нас действительно небольшое количество в общей картинке этих ДТП. Но, во-первых, это то, с чем мы сталкиваемся в городах каждый день. Во-вторых, потому что ты действительно находишься в зоне риска. Ты обычный пешеход, женщина с коляской, старушка с клюкой. Вдруг неожиданно оказалась в зоне риска, потому что навстречу тебе по тротуару несется юноша или не юноша, а человек с бородой, неважно, но с высокой скоростью, на штуке, которая достаточно неустойчива.
Я объезжаю вас, я продолжу, пешеходов, как вот такие вот кегли, вот так вот, слалом на объезжая.
В общем, неприятно.
Кто не спрятался,
кегли,
я не виноват, правда?
Да. Короче, будут, безусловно, приняты какие-то дополнительные изменения и в правилах дорожного движения, и, соответственно, будут приняты изменения в КОАПе. Я просто хочу, чтобы это не было чересчур драконовские какие-то меры. Не надо перегибать палку, потому что я видел предложения, которые по своей жесткости превышают предложение наказания для пьяных водителей автомобилей. Ну, не надо сравнивать. Надо все-таки, чтобы система наказания была достаточно стройной и ступенчатой. Да, нынешнее наказание, там 800 рублей для велосипедистов, которое применяется при нарушении ПДД водителями СИМа, может быть и недостаточно высоко. Тем более, что можно сразу заплатить половинку и сказать, а я чист. Может быть, чуть пожестче, но не надо сразу вводить его в уголовный кодекс и придумать какие-то кровожадные наказания. Надо посмотреть на правоприменительную практику. А то, что надо что-то менять, да, это правда, и вот это в течение года мы точно получим некие изменения. И в правилах, и в кодексе. Так что это точно будет. Что еще будет однозначно? У нас целый ряд предложений есть, связанные с новыми наказаниями за превышение скоростного режима. Это ряд предложений исходит от Минтранса. Первое предложение уже оформлено в виде законопроекта. Речь идет о том, чтобы ввести в ПДД и КОАП понятие средней скорости движения. то, что у нас было в стране несколько лет назад, но потом запрещено было Верховным судом. Что это такое? Это когда не просто стоит одна камера на дороге и одномоментно фиксирует, вот проехал автомобиль с превышением скорости, а стоят две камеры, соединенные в единую сеть и с компьютером, и они фиксируют одна на въезде, другая на выезде участка, вычисляют среднюю скорость, и, соответственно, если она превышает установленный предел, то идет штраф. У нас такую практику вводили в стране по зарубежному опыту. Кстати, сотрудники ГИБДД, с которыми я общался, говорят, что очень была полезная практика. Но потом, поскольку понятия средней скорости нигде в законодательстве нет, Верховный суд запретил штрафовать за это. Камеры такие демонтировали, вернее, их перепрофилировали. А вот теперь Минтранс хочет вернуться к этой практике. Вопрос очень сложный. Министр внутренних дел категорически против понятия средней скорости, считая, что это будет дополнительное наказание для водителя. Я здесь придерживаюсь своей точки зрения, которая говорит следующее. Мировой опыт показал, что это вещь хорошая, что это вещь щадящая по отношению к водителю. Однажды обнаружив, что он превысил скорость под камеру входа, въезда, потом сбрасывает скорость до минимальной и выезжает окизайка под вторую камеру, и средняя скорость получается небольшая. То есть это дисциплинирует. Этот такой эффект есть. Но при этом надо будет понять, где устанавливают такие камеры, как устанавливают такие камеры, на каком расстоянии, на каких дорогах. Потому что на Западе эта практика появилась в первую очередь на линейных объектах, не имеющих въезда. То есть, говоря по-русски, в туннелях, на мостах, на длинных и так далее. А потом в качестве развития на прямых участках дороги, ну, не очень прямых, на закрытых участках дороги появилось. И это было действенно. Вот если четко очень прописать, вот так, 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 что эта камера, значит, сама себе не штрафует этот компьютер, он вычисляет среднюю скорость, это прямой участок дороги без въездов-выездов. Ну, в общем, потому что у нас начали сразу лепить такие камеры, когда выяснилось, как это выгодно. Я знаю, например, камеру, которая стояла на трассе М1 Беларусь на протяжении двух районов Смоленской области, 90, что ли, километров между ними расстояние было. Ну, это смешно. То есть, это вопрос достойный обсуждения.
Понятно. Что касается новых штрафов, крайне небезынтересно узнать, насколько они повысятся, за что и ваше мнение.
Я надеюсь, что в этом году не будет повышения массового штрафа, потому что вот как есть у нас базовый штраф 500 рублей и от него пляшут, это все понятно, и ведь главное не сумма штрафа, а неотвратимость наказания. Но точно я так подозреваю, что у нас появится одна новация, вместе с ней новый штраф. У нас уже лет 5, как ду-ду-ду-ду-ду говорят о том, что наконец у камер фото-видеофиксации появится возможность фиксировать автомобили, владельцы которых не купили полис ОСАГО. Лет 5 идет разговор. Вот я в канун нынешнего Нового года встречался с главой РСА господином Уфимцевым, и он мне говорил, что в этом году обязательно запустят эту функцию. Она будет пока в усеченном виде. То есть, условно говоря, если под камерой проехал автомобиль и нарушил какие-то правила, например, разогнался слишком сильно, то его тут же компьютер автоматом проверит по базе. И если выяснится, что нет полиса ОСАГО, штраф 800 рублей. Так вот, этот штраф попутно с нововведением хотят поднять, и законопроект такой есть, до 5000 рублей. Будет это, не будет, не знаю, но я считаю очень важным, чтобы вычислили тех людей, которые ездят без полиса. Потому что в нескольких случаях, я знаю о таких нескольких случаях, когда мои друзья попадали в ДТП с автомобилями, где не было полиса, и возмещение ущерба превращалось в мучительную, многолетнюю, сложнейшую операцию, а в одном случае вообще ничего не получили, что крайне обидно. Потому что полис ОСАГО, он защищает не конкретного водителя, он защищает водителя от расходов. В случае ДТП, вот если он повредил кому-то третьему автомобиль, вот тогда вот это он покрывает. А у нас, по разным данным, от 1 000 000 до 2 000 000 человек ездит без полиса ОСАГО, думая, ну что я буду платить? Я ж такой опытный, я ж такой крутой.
А вопрос штраф, автокультуры.
А штраф 800 рублей, да не буду я его платить больше 2 раз в году, кто меня прихватит? Вот если начнут камеры ловить, это будет нормально, это будет первый стимул, чтобы люди пошли, купили полис. Ну, а если уже штраф будет 5000 рублей, а средняя стоимость полиса ОСАГО сейчас 7000, соответственно, человек подумает, может, нереально купить за 7000 этот полис. Да и бог с ним, чем платить каждой камере по 5000.
Что еще у нас меняется в 2024 году, может быть, в части технических стандартов, техосмотров?
У нас пока ничего не меняется, слава богу. Вот то, что я перечислил, это основные изменения. Причем я придерживаюсь точки зрения, что слишком часто вносить изменения в ПДД и в законодательство автомобильное не надо, потому что люди не успевают привыкать, люди не успевают осознавать, что у нас чего-то изменилось. Поэтому мое мнение, которое разделяют многие мои коллеги, такое, что если, например, вносить изменения в правила дорожного движения, надо это делать, ну, допустим, по аналогии с единым днем голосования. Было же в разных регионах по-разному. Потом решили, вот у нас будет один день в сентябре, и будем голосовать. Так и здесь надо собирать все предложения, анализировать их, отбирать нужные. Это задача, допустим, правительства в случае с ПДД. А потом в едином пакете принимать, условно говоря, раз в год. Или не принимать. Чтобы просто не запутать людей. Потому что многочисленные точечные изменения может кажутся кому-то эффективными, но на самом деле это вносит сильное непонимание в среду водителей. Люди просто теряются в этих условиях. Поэтому будут какие-то изменения? Конечно, будут. Больше всего в жизни, честно говоря, Кирилл, я боюсь изменений, вызванных какими-то знаковыми авариями. Вот как происходит какая-нибудь печальная авария, и тут же начинает сыпаться, как из рога изобилия, предложение. Давайте изменим то, давайте ужесточим наказание. А давайте выдохнем, посочувствуем тех, кто пострадал в аварии. Попытаемся разобраться в причинах этой аварии. Попытаемся понять, почему не работает тот или иной пункт закона. И, соответственно, если мы понимаем, почему это происходит, мы переписываем или дописываем, или убираем что-то. Вот это я понимаю.
Но другое дело, что все же таким образом общественники, законодатели пытаются внести свою лепту в снижение смертности на российских дорогах. Я помню, когда ГИБДД МВД России провозгласила цель нулевая смертность к 2030 году, но это выглядело достаточно амбициозно несколько лет назад. Вы же помните это?
Да, конечно.
Смертность пошла вниз. За последние годы заметно. Если раньше у нас по 40 тысяч в год гибло на дорогах, конечно, намного-намного меньше.
Я очень хорошо помню печальные события начала 2000-х годов, когда у нас 36 тысяч было, 37 тысяч погибших. А сейчас цифра снизилась до примерно 14. Это чудовищно много, 14 тысяч, но все равно прогресс в 3 раза.
Ну, я чуть округлил, до 40 было.
Да, я просто говорю, что надо, конечно, стремиться к нулевой смертности. Все страны мира передовые ставят перед собой такую цель, она труднодостижима. Честно говоря, невозможно достижима, потому что всегда бывают исключения, но стремиться к этому нужно. Я не думаю, что мы даже к 40-му году достигнем нулевой смертности, но к этому надо стремиться. Но тут уже вот есть какой-то момент привыкания, и, собственно, одним законодательством тут уже мало что сделаешь, даже ужесточая наказание. Но я всегда привожу пример. В некоторых мусульманских странах есть такая ужасная кара, как смертная казнь за ДТП в пьяном виде. И все равно я статистику изучаю, у них там, в той же Саудовской Аравии, примерно 2 ДТП в год таких случается. То есть человек уже не воспринимает. Можно довести до абсурда наказание. И тут надо больше работать с мерами воспитания, с мерами образования. И тут я считаю, что мы очень многое упускаем. Надо что-то делать с нашим школьным образованием. У нас масса нужных предметов. У меня вот дети-школьники. Масса, с моей точки зрения, предметов не очень нужных, скажем так. А вот предметы под названием «Безопасность дорожного движения» в школе нет. Потому что у нас этому теоретически должно быть посвящено 2 часа в год в рамках предмета, который раньше назывался ОБЖ, сейчас его как-то переименовали, я уж не помню как. Вот, 2 часа в год, и то это обычно тот же самый, условно говоря, физрук, что-то вам расскажет. А это должно быть ступенчатое, целенаправленное образование, начиная с 1 класса в игровой форме и почаще. Потому что, ну, не знаю, вот у меня было в школе там по алгебре, геометрии всегда 5-ки, но в жизни я никогда это мне не понадобилось.
Ровно, а вот, как и у меня, в принципе.
А вот выхожу на улицу я каждый день и сталкиваюсь с правилами дорожного движения каждую минуту. Вот это, наверное, очень важно. И вот воспитание, начиная с нулевого возраста, с детского сада, с 1 класса школы, и там ступенчато-ступенчато, причем, условно говоря, я вижу это так. Сначала просто где-то там в игровой форме теория, потом мы изучаем на детской площадке, там, как ходить по улице, потом эти дети во 2 классе уже ездят на самокате, потом на велосипеде, и вот так ступенчато поднимаются и понимают, что они, участники движения, должны соблюдать определенные правила. Вот это очень важно.
Безусловно. Вернемся через 2 минуты. Это авторская программа «Автоэксперта», члена Общественного совета при МВД России Игоря Маржаретта.